На Востоке идет война, вы знаете, да? И как-то это и в молитвах, и в словах как-то слышно. Кстати, вот информация, наш брат Илья в Тегеране, с ним все хорошо. Он жив, здоров, вот. Такой мир странный, да? Мои родители тоже в Израиле живут, слава Богу. Все неплохо, хотя вот вчера буквально в Араде, ночью было сегодня прилет, и там возле дома моего такого знакомого, он преподаватель там в Израиле, там снесено сразу несколько домов. В общем, все очень горячо. И, как мы видим, Израиль снова находится в центре мировых событий, такова его какая-то судьба, вечная судьба. Но помимо многих вопросов, которые возникают в отношении Израиля и всего мира, очень много разных вопросов на разных слоях, политических и прочих, есть вечные вопросы в отношении Израиля и Бога. И в том числе вопросы в отношении участи вообще Израиля в истории спасения, вот в этой большой картине Божьего искупления. И один из таких вопросов поднимает апостол Павел в послании к римлянам. Хотя это странно, он же пишет в Рим, это, ну, сегодня современные итальянцы, тогда латиняне, но мы знаем, что особенно в первые времена развития церкви, частью адресатов этих церквей, включая церковь в Риме, были, конечно, верующие из израильского народа. Они были раскиданы по всей Римской империи, и многие из них были христианами. Но вот эти многие, на самом деле, эти многие евреи, были горской в сравнении с народом в целом израильским. Израиль, как народ в целом, мы знаем, не принял Христа тогда, и это остается как бы нормативным для них до сегодняшнего дня. И вот какой вопрос витал в сердцах многих верующих. Павел его озвучивает. Я сначала прочитаю сам вопрос, а потом мы подойдем к тексту. Вопрос следующий. Павел говорит, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Это, в общем-то, тема проповеди, я думаю, это главная тема этой всей 11 главы, к которой мы уже приступаем. А кто именно задавал этот вопрос? То есть видно, что этот вопрос витал, так сказать, среди церквей. Очевидно, задавали вопросы сами евреи-христиане, которые находились в некотором как бы замешательстве, смущении от всего происходящего. Их надежда на то, что их соплеменники, сородичи, израильтяне примут Иисуса как своего Мессию, а с годами становятся все призрачными. Также этот вопрос задавали христиане-язычников. Некоторые даже не столько задавали вопрос, сколько давали ответ на этот вопрос. А именно, да, Бог отверг Израиль. И это приводило, конечно, к многим проблемам взаимоотношений. Иногда мы видим к надменности верующих из язычников по отношению к евреям, о чем Павел чуть больше скажет дальше, будет корректировать. Исторически вообще этот ответ приводил, неверный ответ, приводил даже к антисемитизму. Например, в средние века в католической церкви вот это ложное убеждение приводило к клевете на народ, разные небылицы происходили. Вы знаете, если какая-то чума и болезнь, виновные были всегда евреи. И мы знаем, что произошло под покровом этого убеждения в 20 веке. На каждое слово из книги Адольфа Гитлера, знаменитой книги «Майн кампф», приходится сотни погибших евреев. То есть убеждение имеет цену. Мы это видим сегодня. Убеждение, сердечное намерение, когда Бог их показывает, нам они имеют цену. В целом следует сказать, что учение Павла на самом деле не возвышало евреев над язычниками, как и наоборот, язычников над евреями. Скорее, оно объединяло и евреев, и язычников в один народ, в одно тело. Павел много раз об этом писал и в других посланиях, допустим, как послание Ефесян во второй главе, что между евреями и язычниками теперь нет стены. Нет стены. Как бы вы ни понимали вопрос Израиля на пророческой карте Библии, по-разному христиане толкуют это, но христианам должен быть чужд, с одной стороны, антисемитизм, который, к сожалению, иногда омрачал христианство, особенно в прошлые столетия, так и с другой стороны какой-то еврейский перфекционизм, что верующие из евреев – это какая-то особая каста. Писание смиряет нас перед Христом, который равно спас нас всех, равно нуждающихся в Боге, равно греховных. Почему этот вопрос был так важен? Почему Павел в послании к римлянам, в знаменитом трактате евангельской веры, уделяет достаточно много ему места? Во-первых, он важен для самого Павла. Давайте напомним, для Павла, как израильтянина, вспомните его слова, которые не совсем понятны как бы даже нашему разуму, но в них отражено сердце Павла, полное вот такой пламенной любви к своему народу. Напомню, мы уже читали эти слова 9 главы, эти стихи звучат так: «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа». Вот это там трудно поддается пониманию, то, что он говорит. «Сам был быть хотел отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Павел, задавая этот вопрос, во многом, наверное, был, знаете, подобен израильским пророкам, которые хоть и выражали такое Божие негодование в отношении непокорного такого, вероломного часто Израиля, супругой Шеи, тем не менее, они все-таки жаждали услышать от Бога какую-то надежду для своего народа. «Дай надежду для нас». Во-вторых, он важен для всех нас. Но мы здесь не все евреи, так, да? Но он важен для всех нас, уповающих на Бога и Его обетования. Вопрос в том, насколько эти обетования надежны. Почему я так думаю? Смотрите, дело в том, что судьба Израиля, мы видим, особенно в Ветхом Завете, была тесно переплетена с их Богом, которого они даже называли Бог Авраама, Исаака и Иакова. И мы знаем, как созданный мир, он служил отражением божественных атрибутов, качеств, таких как его вечность, его величие, его всемогущество. Так и созданный Израиль отражал множество его качеств, и они словно раскрывались по мере бытия и этого народа, и Божье милосердие, и Божье долготерпение, и святость, и даже гнев праведный. Вот я прочитаю некоторые тексты Писания. Второзаконие 4:7. «Если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш». Или вот Псалом 102, 7 стиха. «Он, то есть Бог, показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует». То есть эти слова имеют вес в сочетании с израильской историей, согласитесь. Вот когда мы ее читаем, мы действительно понимаем сердце Божие, его характер, его атрибуты. Итак, вот важный вопрос. Отверг ли Бог свой народ? Каков ответ Павла? Если вы хотите получить короткий ответ на этот вопрос, то он следующий. Никак. В греческом тексте используется такое же сильное отрицание, как если бы на русском мы сказали: «Ну, конечно, нет, ну ни в коем случае, что тебе пришло в голову? Выбросьте из головы идею, что Бог может отвергнуть народ, который Он создал, который Он хранил, которому Он дал свои заповеди и, самое главное, непреложное обетование». Если же хотите получить более развернутый ответ, то давайте прочитаем далее. Мы прочитаем первые 10 стихов. Римлянам 11 главы. Я снова читаю этот вопрос и так спрашиваю: «Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народ свой, который Он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: «Господи, пророков Твоих убили, жертвенники Твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же сказал ему Божий ответ? «Я соблел себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед валом, так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Что же Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились, как написано. Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видят, и уши, которыми не слышат даже до сего дня. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею, и возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда». Мы видим, что Павел в привычном ему стиле, и особенно мы это видим в послании к римлянам, вот короткий ответ укрепляет многими аргументами. И в целом, вот всю эту 11 главу, которую мы будем читать несколько воскресений, можно, в общем-то, представить как изложение аргументов Павла, подтверждение своего убеждения. Но надо понимать, не своего, это библейское, Божье убеждение, а именно, что Бог не отверг свой народ. Но если в тех стихах, которые мы вот сейчас прочитали, и над ними мы поразмышляем, аргументы относятся как бы к прошлому и настоящему времени, то последующие стихи относятся к будущему времени. Павел нам, будучи пророком, он апостол, приоткроет некий замысел отношений будущего. Сегодня мы обратимся, так сказать, первой серии вот этого многосерийного фильма об Израиле и Боге к аргументам прошлого и настоящего времени. Первый аргумент Павла в ответе на вопрос, почему Бог не отверг свой народ, звучит так. Это сам Павел. На вопрос, отверг ли Бог свой народ, Павел словно открывает паспорт и показывает нам, и говорит: «Вот я израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова». Если бы Бог отверг Израиль, то Павла тем более не было бы в числе спасенных, особенно помня то, кем был Павел, когда он еще был Савлом. Мы знаем, каким удивительным образом вообще гонитель Савл стал христианином и даже служителем, апостолом Павлом. Мы эту знаем хорошо историю и знаем причину вот этих удивительных перемен в жизни этого человека. Это Божья благодать, мы об этом чуть позже скажем. Моего брата Миши не получилось приехать в Минск, он должен был быть уже в эти выходные из-за той же самой войны на Ближнем Востоке, поэтому я позволю о нем сказать кое-что. Если я думал ранее, что кто-то из моих родных обратиться ко Христу, то это точно не Миша. Ну, как бы и даже в эту сторону можно было не думать и не молиться, наверное. Бог меня удивил, очень сильно удивил. И в целом Бог удивляет сегодня нехристианский, так сказать, Израиль в целом, тем, что очень много в последние годы евреев приходит в этой стране ко Христу. А это значит, продолжает Павел, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. Посмотрите, почему это важно. Если бы обетования Божие в отношении Израиля зависели от его верности, потому что именно это ставит Израиль вину, то не следовало вообще бы Богу давать обетования, ведь он наперед знал свой народ. И он знал не просто народ наперед, он знал все о своем народе. Вспоминайте первого еврея Авраама, когда Бог вывел его, так сказать, из шатра на улицу, показал ему все звездное небо и дал такое обетование, что твой народ будет таким многочисленным, как все эти звезды. Смотрите, Бог знал наперед, но он знал не только количество своего народа, он знал сердце своего народа. Он все знал наперед. Он знал и их будущих праведников, и, к сожалению, многих нечестивцев, он все знал. Представьте такую картину. Жених и невеста стоят у алтаря, как у нас здесь часто бывает на этой сцене, и дают обетование друг другу. При этом жених говорит невесте: «Я знаю, что ты будешь мне неверна. Ты забудешь меня, ты предашь меня, но я буду тебе верен, я буду любить тебя». Мы не слышали таких обещаний, навряд ли услышим. Но, по сути, такое обещание дал Бог Израилю. Хочу прочитать некоторые из текстов. Вот давайте посмотрим Иезекииль, 16 главу, стихи 59-60. «Ибо так говорит Господь Бог: я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушения союза. Но я вспомню союз мой с тобой во дни юности твоей и восстановлю с тобой вечный союз». 31 глава пророка Иеремия, 37 стих. «Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Вы понимаете смысл, какой гипотетического сравнения? Это вас невозможно измерить, также таким же образом невозможно Бога отвернуть от своего народа. Второй аргумент апостола Павла – это Илия. Если первый аргумент, можно сказать, был для Павла его личным, он словно хочет сам о себе сказать: «Вот я из этого народа, и я спасен». Это его личное свидетельство, и Павел очень часто пользовался этим. А второй аргумент можно назвать историческим. Это известный пророк Северного царства Илия. Он даже не задавал вопрос, у него был ответ. Он жаловался, что остался единственным верным Богу. И то даже его жизнь, вот этого единственного верного Богу пророка, в то время висела на волоске. И на самом деле, если помним мы эти все истории из книги «Царств», как царь Ахав, в особенности его жена Изавель, приложили руку, чтобы истребить всех Божьих пророков, и искали Илию, чтобы, так сказать, завершить это дело, вот этот геноцид, холокост, так сказать, того времени, до конца. Жалобы Илии, можно сказать, имели под собой какое-то основание. И тем не менее, Бог так отвечает на эту жалобу, 4 стих. «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колени перед Ваалом». С одной стороны, на самом деле, этот ответ очень печальный. Подумайте, из всего северного царства этого народа, к тому времени Израиль же был разделен на северное и южное, из всего северного царства только небольшая горстка людей не преклонились перед ложным божеством Ваалом. Интересно, что верность и неверность Богу всегда объяснялась их отношением к идолопоклонству. С другой стороны, для самого Илия это был очень ободрительный ответ. Оказывается, верных Богу людей в 7000 раз больше, чем он себе думал раньше. И Бог знает, интересно, этих людей. Бог знает. Бог всегда знает истинное состояние своего народа, что было тогда, что сейчас. В этой связи вспоминается печальная ситуация с церковью в Сардисе, с которой говорит Иисус в книге Откровения. Мы читаем эти слова. Он обвиняет эту церковь за то многое плохое, что там было. И все же говорит следующее. Откровение 3:4. «Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих, и они будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны». Подумайте, что произошло с церковью, что Бог увидел только несколько человек, которые на самом деле поклоняются Ему. Отсюда Павел делает следующий вывод. После всех этих размышлений он поговорил, привел собственное свидетельство. «Вот я вспомнил Илию», и теперь делает вывод, так и в нынешние времена, 5 стих, «по избрании благодати сохранился остаток». Другими словами, настоящая ситуация ничем не отличается от древней ситуации. Божьих верных людей или истинных израильтян было немного, всегда было немного, но они всегда были. И апостол Павел называет их остатком, остатком. Так и во времена Павла мы видим, что в целом, к сожалению, Израиль не принял Иисуса как Мессии, но все-таки среди них были много спасенных или избранных, как он будет говорить, людей. А это сами апостолы, это первые ученики Иисуса, это первая церковь в Иерусалиме, ей были тысячи. А позже и в Иудее, и среди израильской диаспоры по всей Римской империи были те, которые все-таки покорились Евангелию Христа. А это Божий остаток. И далее в этой главе Павел откроет тайну, что Бог снова удивит мир, когда весь Израиль обратится ко Христу. Я так понимаю, что речь идет о каком-то массовом национальном обращении израильского народа. Но и во времена Павла до настоящего времени, я имею в виду до настоящего времени сегодня, были и есть те израильтяне, которые все же уверовали во Христа. В Израиле, кстати, этих людей называют отступниками. Бог их называет верным остатком. Таковы были, так сказать, исторические аргументы ответа на очень важный вопрос, который формирует мышление наше. Отверг ли Бог свой народ? Но Павел идет, как обычно, дальше. Он дальше просто видимо, просто дальше внешних атрибутов исторических. Он раскрывает глубинный смысл происходящего. В чем же действительно истинные причины, глубокие, богословские, если хотите, национального отступничества с одной стороны и сохранения верного остатка с другой стороны. Он говорит об избрании благодати. Смотрите снова 5 стих. Это, по сути дела, главная тема всех этих нескольких глав. 9, 10 и 11 он снова говорит об избрании благодати. Я хотел бы пояснить вот этот, так сказать, важный богословский концепт. Понятие избрания говорит, что у всего происходящего в прошлом, настоящем или будущем есть божественный замысел. Все не происходит по какому-то хаосу, злому року. На протяжении всей истории Бог спасал, избранил и хранил их. И, по сути, все Писание вы можете как бы прочитать через призму вот этой мысли. От сотворения земли и неба до сотворения нового неба и земли Бог управляет историей ради спасения избранных. Я знаю, что истина об избрании многим не нравится, но если бы не она, на земле бы не было ни одного спасенного человека. Греховное сердце человека настолько испорчено, что без Божьей благодати у него нет ни малейшего шанса на изменение. Ни малейшего. Позже Иезекииль скажет, что Бог возьмет, чтобы изменить человека, возьмет каменное сердце. Он его так определил. Каменное. И даст плотяное. По-другому у человека нет никаких шансов измениться. А признаюсь, мне самому истина об избрании не нравится. Поэтому я так люблю, что мы изучаем Писание последовательно, чтобы мне не придумать свое христианство, не моделировать свое понимание Бога. Мне бы хотелось, чтобы Бог объяснил мне причину моего спасения хоть какой-то малейшей моей заслугой и добродетель. Ну, у меня же есть же. Я же ему подскажу. Иногда я даже в молитве Богу подсказываю. Ну, как бы уже. Но я все же смиряюсь перед этой истиной Писания и нахожу утешение в ней, не все понимая в ней, но нахожу утешение в ней, поскольку она единственная, которая объясняет мне мое спасение. Она единственная объясняет мне мое отношение со Христом. Все причины находятся не во мне, а в нем. Это, кстати, дает мне радость и утешение. Если все причины в нем, тогда я могу спать спокойно. Тогда у меня есть надежда. Тогда не за грехом последнее слово. Все причины в нем. Кроме того, если вы откажетесь от истины об избрании в целом, то вся история человечества, история спасения, это, знаете, как бы история о слабом Боге, которому иногда удается кого-то спасти. Но Писание представляет нам другого Бога, всемогущего. Он всемогущий и в делах творения. Он всемогущий и в делах искупления. Притом могущество в делах искупления явилось намного сильнее в образах, в метафорах. Если Бог творил землю перстами своими, пальчиками, то когда сказано, когда Он спасал нас, напряглась мышца Его. Самая большая мышца в нашем теле, то есть вся сила Его была употреблена. Все в этом мире совершается по изволению Его всемогущей, суверенной, в том смысле не зависящей от нас, воли. Понятие благодати, я пытаюсь пояснить этот важный концепт избрания благодати, говорит, что истинная причина сохранения остатка вот этого, истинная причина, почему, несмотря на это тотальное отступничество, все-таки были люди, которые следовали за ним, так вот истинная причина сохранения остатка находилась не в человеке, не в Павле, не в Иле, не в ком бы то ни было, но в Боге. Чтобы это было отчетливо, ясно, Павел продолжает, 6 стих, «Но если по благодати, то не по делам». Иначе благодать не было бы уже благодати. Насколько ясно Павел излагает это? Если по благодати, тогда не по делам. Благодать – это Божия, великодушная милость к тем, кто не заслуживал ее, то есть к нам, не заслуживал ее. Ни Илия не заслуживал, ни верный остаток не заслужил, ни Павел, ни верующие из евреев в Риме, ни верующие из язычников. Как, впрочем, любой спасенный человек не может не заслужить свое спасение и избрание и ничем даже объяснить его, как только одним – благодатью. Великой благодатью, которая явлена мне. Как кто-то очень проницательно сказал, в вечности, если мы и увидим, мы увидим единственное свидетельство о деле человека, благодаря которому мы попали в эту вечность, вы знаете, это единственное дело человека – это рана Христа. Вот наше единственное дело. Это рана Христа. Это, конечно, такая как бы ирония всей этой истории самонадеянных людей, которые думают, что своими делами они попали на небеса. Нет. Только лишь прибили руки Спасителя ко кресту. Что же, продолжает Павел в 7 стихе, как бы, что же получается? Израиль чего искал, того не получил. Избранные получили, а прочие ожесточились. У самой большой трагедии израильского народа, вы знаете, это самая большая трагедия израильского народа, ее суть в том, что они шли к Богу, но так и не пришли к Нему. Искали спасения, но так и не нашли Его. Стремились к праведности, но так не обрели ее. Тем не менее, во всей этой трагичной истории есть утешение. Павел говорит, есть утешение, есть остаток. Есть избранные, которые все же получили, которые пришли к Богу, которые обрели спасение, которые стали праведными. В чем причина? Может, у них чуть больше дел было или заслуг? Павел говорит, нет, нет. Все это благодаря не им, но Божьей благодати, благодаря Христу. Это самое главное дело Божьей благодати, дело искупления. Прочие же, Павел говорит, ожесточились. Это очевидный факт, но Павел пытается смело говорить о нем. Прочие ожесточились, к сожалению, эти прочие – это большинство израильского народа. И снова Бог по своей той же суверенной благодати еще удивит нас, когда весь Израиль спасется. Но сегодня, как и во времена всей израильской истории, ситуация иная, печальная. Кстати, парадоксально, что в центре израильского народа и в центре израильской веры сегодня стоит стена, которая называется «стена плача». Они о другом думают, но на самом деле это стена плача. Стена есть между ними и Богом. Несмотря на все эти усердия, они далеко от Него. Существуют разные варианты толкования слова «ожесточились». Они ожесточились сами, то есть ожесточили себя, или были ожесточены Богом. Если в целом ответ, смотря на все эти главы, как бы честно, не пытаясь становиться левым, правым, кальвинистом, армянином, ну, просто читая эти главы, то ответ на самом деле «да». С одной стороны, Бог демонстрирует свою суверенность даже в ожесточении Израиля. Для этой цели Павел прибегает к двум ветхозаветным цитатам. Смотрите, Павел даже сам прибегает к цитатам, чтобы показать, что его взгляд на суверенность Бога во всем этом основан на чем-то, что уже было много раз проговорено. Одна цитата из Исаии, мы видим ее в 8 стихе. Другая цитата из Псалмов Давида, 9-10 стихе. Я снова прочитаю, как написано: «Бог дал им дух усыпления, глаза, которыми не видит, и уши, которыми не слышит, даже до сего дня». И Давид говорит, особенно в 10 стихе, «Да помрачатся глаза их, чтобы не видеть». И все эти цитаты ясно показывают, что Бог здесь является не спящим, активным. Как нам несложно это проговорить? В ослеплении, ожесточении людей. Как и ранее, Павел очень ясно говорил об этом. Давайте снова вспомним Римлянам 9 главу с 18 стиха, где Павел говорит: «Итак, кого хочет, милует Бог, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще тогда обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто? Человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, другой для низкого?» Это тяжелая истина для нас, но мы смиряемся перед текстом Писания, который так нам говорит о нашем Боге. С другой стороны, это немного балансирует, в контексте и послания к римлянам, всего Писания, израильтяне, как, впрочем, и другие люди, ожесточаются все же по причине своего греха и неверия, то есть по причине решения своего сердца. Вот Римлянам 10 глава 3 стих, где сказано: «Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». То есть это явное понимание ответственности их. Они не покорились. Это противление. Дальше в 16 стихе этой же главы: «Но не все послушались благовествования». То есть, и мы это знаем, не послушались благовествования. Вот этот парадокс между Божьим действием и человеческим действием мы уже наблюдали в истории ожесточенного сердца фараона, о чем Павел, вспоминаете, говорил в 9 главе. В истории Исхода мы слышали вот эти слова. С одной стороны, мы слышим слова, что фараон ожесточал свое сердце. Мы видим это, он снова и снова действовал, делал именно так. Но там же мы читаем слова: «Бог ожесточил сердце фараона». Интересно, что даже в древности у Израиля появилась такая известная пословица или притча о том, когда фараон предстанет перед Богом и спросит Бога: «Почему ты меня ожесточил?» Бог спросит фараона: «Почему ты ожесточился?» Мое понимание сердца человека таково, что в нем есть все причины для ожесточения. И только ожесточение. Оно непрестанно стремится к полному развращению и нечестию. Я позволю себе прорегистрировать. Надеюсь, не сломаю. Вот как наклонена вот эта штука у меня, пульт. Вот эта наклонность человеческого сердца непрестанно пребывает. Оно наклонено к тому, чтобы не полностью развращаться снова и снова и снова. Писание об этом ясно говорит. И только Божья благодать, вот здесь это проиллюстрирована моя рука, удерживает человеческое сердце от полного развращения. Но иногда Бог ради своих суверенной целей, как в случае с фараоном или позже с Израилем, уберет вот эту сдерживающую руку. И это то, что можно назвать божественным ожесточением. Извините за перформанс. Я надеюсь, не сломалось. Это просто иллюстрация. Он это делает иногда ради наказания. Он это делает ради направления истории по своему замыслу, как это произошло в Египте. Фараон мог быть душечкой, честно говоря. Бог мог сдержать его ожесточенность. История была бы совсем другой, но Бог ожесточенности или наклоненности, это нечестивое это сердце, дал полную возможность проявить себя. И она проявилась. Невероятно. Подумайте, насколько сильное ожесточение, что весь Египет горел под ногами, все рушилось. Все рушилось, а он продолжал стоять на своем. То есть Бог позволил его ожесточенному сердцу, в отличие от обычных условий, в которых Бог по милости своей удерживает, проявить себя полностью. Я лично не могу, кстати, по-другому объяснить происходящее сегодня в мире, как зло, кстати, так и добро, как умножение нечестия, так и свидетельство Божьего остатка каким-то другим образом. И сегодня что-то происходит в этом мире, при котором Бог являет нам ожесточенные сердца людей. Мы думали, что мы сильно изменились, человечество очень далеко не продвинулось. Оно все такое же. Давайте сделаем выводы для нашей молитвы, для нашей веры, для нашего утешения. Первое. Бог не отверг свой народ. Он не отверг Израиль. У него был и есть остаток. У него есть непреложные, суверенные планы в отношении истории Израиля. Я, честно говоря, не любитель злоупотреблять современными событиями вокруг Израиля, чтобы назначать даты второго пришествия Христа, как некоторые пытаются уже делать, или как бы нагнетать такие эсхатологические чувства, вот-вот-вот. Этого не знаем никто из нас. Но очевидно, что каким-то удивительным образом но мировая история почему-то крутится вокруг этой маленькой страны и на протяжении тысячелетий. Так Бог не отверг свой народ. Второе. Если Бог не отверг свой народ, значит все Божьи обетования, и не только в отношении Израиля, но и всех нас, они непреложны, они истинны, они надежны. Мы можем на них полностью положиться. И это очень важно для нас. Как бы мир ни выглядел сегодня страшным и безнадежным, все в этом мире происходит по Божьему изволению, друзья. Эта истина должна успокаивать нас. Помните, интересно, как в самый отчаянный момент израильской истории, когда народ в безнадежном состоянии сидел в осажденном городе от ассирийцев. И Бог произносит вот этому народу, голодному народу, вот с такими голодными глазами, через пророка Елисея, что завтра лучшая мука будет продаваться за копейки. Ну как это возможно? А Бог показал на следующий день, что Богу все возможно. Мука лучшая продавалась за копейки. А если Бог говорит, это Бог говорит. Все будет так, как говорит Его Слово. И ничто не изменит Его планов. Ничто не изменит. Третье. Единственная сила для спасения грешников – это Божья благодать, а не наши заслуги, наши какие-то этические, социальные и прочие, национальные привилегии, еврейские, нееврейские, какие бы то ни было. Писание ясно говорит, единственная сила для спасения – это Божья благодать. И хотя мы не можем управлять Богом, это суверенная благодать, мы можем все же откликаться на Божие обетование о том, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы можем откликаться на ключевую истину Божьей благодати о спасении через веру во Христа. Писание ясно нам говорит, мы должны ее услышать и ей покориться. И последнее, учение о Божьем избрании и благодати – приводит нас к смирению и упованию на Бога. Она лучшее средство, друзья, для избавления от такой собственной значимости, похвальбы. Мы смиренно припадаем ниц перед Ним, в трепете перед Ним, благодарности Ему, утешаясь им. И в смирении следуем за Ним, провозглашая эту истину по воле Ее другим людям. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы благодарны, что у истории этого мира, как в прошлом, так и в настоящем, есть Господь и Повелитель. Мы так благодарны, Господи, что все происходит по изволению воли Твоей. И у Тебя есть Твои обетования для Твоего народа Израиля. Мы так благодарны, что, несмотря на постоянное отступление, которое мы читаем, особенно в Ветхом Завете, Ты был верен, долготерпелив, любящий, и Ты хранил избранный остаток свой. Благодаря этому существует Церковь, проповедуется Евангелие. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты явил такую милость и благодать к нам. Мы благодарны, Господи, что истинной причиной для нашего спасения являешься Ты и только Ты. Мы благодарны Тебе за эту удивительную благодать, многогранную благодать. Мы благодарны за Господа нашего Иисуса Христа, который пришел к нам, чтобы спасти нас. И мы поэтому в смирении хотим следовать дальше за Тобой, служить Тебе и иметь уверенность в Тебе, уметь утешение и особенно надежду в этом мире, который действительно очень сложен. Мы не знаем все, что Ты творишь сегодня, все, что Ты допускаешь сегодня, но мы знаем, что все это послужит Твоей воле и благу Твоему народу и спасению еще многих избранных. Мы благодарны Тебе за Твой за то, что Ты приоткрываешь нам занавес своих удивительных дел для нашего смирения, утешения и упования на Тебя. Во имя Христа мы молились Тебе. Аминь.